Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях известные петербургские политики, общественные деятели, экс-председатель Ленсовета, экс-депутат Совета Федерации Александр Беляев. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
И экс-депутат Ленсовета, ныне координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте.
21 августа этого года несколько десятков петербуржцев пришли на Исаакиевскую площадь для того, чтобы вспомнить события 18-летней давности. В проведении митинга в память победы над ГКЧП в августе 91-го представителям петербургской оппозиции властями города было отказано. Действительно, как отмечает публицист Борис Вишневский, сегодня в стране фантастическая ситуация. Участникам тех августовских событий на Исаакиевской площади в страшном сне не могло поясниться будущее, в котором национальным лидером стал подполковник КГБ, губернатором Петербурга, заместитель председателя Ленгорисполкома, а им самим бы запрещали в память августа 91 года собираться напротив здания Ленсовета. Сегодня мы попытаемся понять, почему же так произошло, почему история двинулась вспять, и заодно, разумеется, вспомним события тех августовских дней в Ленинграде. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Николаевич, Александр Яковлевич, у меня к вам одинаковый первый вопрос. Вот как сложилась политическая ситуация, ну, не очень много, да, как сложилась политическая ситуация в Ленинграде в целом и в Ленсовете, в частности, да, вот накануне августа 91 года?
Ну, как известно...
Пожалуйста, Александр Николаевич.
Да, как известно, в Ленсовете сложилась... Ситуация такая, что у нас произошло разделение властей буквально накануне ГКЧП. Был избран мэр города Анатолий Александрович Собчак. Я был избран председателем совета в конце июня, примерно 30 июня, за полтора месяца до ГКЧП. Июль месяц постоянно шли дебаты между мэром и советом по поводу того, как разделить полномочия, потому что это был опыт, который был дан Верховным Советом в порядке эксперимента.
Это даже был... в Конституции, простите,
да,
еще не было
прописано. Не было. Да. Советы характеризовали единое. Во главе был съезд, скажем, народных депутатов СССР, он был высший орган власти. На уровне города Ленсовет. Вот впервые, так сказать, произошло разделение властей на исполнительную и законодательную, как это существует в странах традиционной демократии. И все это время вот шел процесс законотворчества, связанного с разделением властей. Если говорить о стране, то это было время, когда готовилось подписание нового союзного договора. И вот одной из целей ГКЧП было предотвратить это подписание союзного договора. Время было выбрано очень удачно. Вот, ну, август известно, время отпусков. Вот я был в отпуске, я, правда, был под Ленинградом на своей даче у родителей, а Анатолий Александрович был в Москве. И вице-мэр был в отпуске, то есть практически городом управлял со стороны мэрии Большаков Алексей Алексеевич, и мой заместитель Борис Александрович Моисеев был на месте. Поэтому время было, и то же самое было везде практически. Поэтому изоляция находящегося тоже на отдыхе Горбачева прошла в ночь, как известно, там с 18 на 19, и утром было сообщение, по Питеру выступил назначенный военным комендантом, главой ГКЧП здесь, генерал Самсонов, и объявил о введении режима чрезвычайного положения.
А как вы узнали?
Я узнал по радио на даче,
сидя
на даче, и сразу же поехал на машине своей в город. И я приехал, уже собрался президиум Ленсовета, это было в 10 часов, и я вошел в тот момент, когда выступал назначенный уже Самсоновым, такой был у нас...
Карцев.
Да, Храмцов.
Храмцов.
Храмцов, да, вице-губернатор. По чрезвычайным ситуациям как раз был такой комитет по чрезвычайным ситуациям, он его возглавлял, и он был и назначен главой исполнительной власти города, он выступал, его согнали с трибуны и, так сказать, да, слегка помяв ему лицо, я бы даже сказал, не только мундир. Вот. И после этого президиум Ленсовета постановил собрать сессию Ленсовета чрезвычайную вечером этого же дня и объявил решение ГКЧП незаконными и не подлежащими исполнению. То есть мы уже тогда, в общем-то, поняли, что происходит, быстро разобрались, и реакция наша была незамедлительной. То же самое сразу же началось, так сказать, действие, связанное с тем, чтобы обеспечить нормальную работу вообще исполнительной власти, всех служб в городе, обеспечить выпуск газет, обеспечить доступ к телевидению, что и произошло вечером этого же дня, когда уже приехал и выступил и я, Собчак, Щербаков и председатель областного совета Яров. Вот. А и вечером собралась сессия, которая, так сказать, уже эти решения, переворот этот осудила самым решительным образом.
Александр Яковлевич, к вам тот же вопрос, как вы, вот, как вы узнали о том, что происходит переворот вообще и пытается?
Ну, я-то узнал об этом рано утром, когда мне позвонил мой друг, ныне покойный Александр Васильевич Серяков, и сообщил о том, что в стране государственный переворот. Попросили меня включить телевизор. Я включил телевизор, не сразу вообще дошло. Но потом, когда я увидел генерала Самсонова, выступил его, я оделся, попрощался с отцом, с женой и пошел. Вот. Я только хочу сказать еще к тому, что сказал Александр Николаевич, что вообще-то событие было далеко не случайным и как бы очень давно готовилось и нагнеталось, потому что ведь в 89-м году был избран съезд народных депутатов СССР, а в 90-м году прошли выборы региональных республиканских верховных советов. И это привело к тому, что резко обозначилось противоречие между центром и периферией, потому что если раньше на периферии бывали сидели назначенные депутаты и вертикаль власти работала вовсю, то вот с начала 90-го года в стране создались условия для реального двоевластия. И все силовые ресурсы были в руках, конечно же, у союзного центра. И в этом союзном центре, естественно, сформировалось консервативное, агрессивное ядро, которое стремилось вернуть себе власть в полном объеме.
А я бы еще отметил, что ведь многие республики принимали декларации о суверенитете и забирали себе финансовые ресурсы, прекращали отчисления в федеральный бюджет. Поэтому создалась такая ситуация, когда там консолидировалась, грубо говоря, консолидировали силовые структуры, но средств для обеспечения их деятельности становилось все меньше и меньше. Ведь Горбачев последний год своего правления потратил все накопления, которые были созданы, начиная со Сталина, за счет профицита бюджета.
Ну, он не один тратили все силовые блоки.
Да.
Хорошо, хорошо. Мы продолжим, эту тему чуть попозже.
Но он финансировал за счет этого.
Да, но я сейчас хочу продолжить.
Сейчас, одну секундочку, Александр Ильич, после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нужно ли вслед за Евросоюзом считать дату пакта Молотова-Риббентропа днем памяти жертв сталинизма и нацизма? Об этом поговорим с историками Корнелией Герстенмайер и Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Александр Винников. Пожалуйста, Александр Ильич.
Я хочу сказать, что ведь и Россия приняла декларацию о суверенитете летом. И тот день, в июне месяце. И избрала своего президента. И вообще говоря, догадаться, к чему идет дело, тут особого воображения даже надо напрягать.
Все было понятно. Я бы еще отметил, что вот наряду с консолидацией как бы консервативных сил в центре, местные-то руководители, в том числе и Ленсовет, чувствовали поддержку населения, симпатии населения, были как раз на стороне руководителей республик, руководителей регионов, там, где победили.
Рабочие готовы были забастовку устроить, то, что предложил Борис Ельцин тогда?
Да, я думаю, ведь забастовки-то они уже были.
Я имею в виду общую стачку такую.
И до этого, и до этого были и в Кузбассе, и в Донбассе, и на севере, там, и в других регионах. То есть периодически они наиболее организованные слои работников различных отраслей, они и поставали и до этого. Поэтому, конечно, поддержка вот такая тех сил, которые предлагали радикальные реформы, глубокие реформы, отказ от коммунистического вчера, если хотите, вот, они пользовались поддержкой населения.
Я хочу просто сказать какие факты, которые нынешний слушатель, наверное, представить себе не может. Даже запрется сильно. Представьте себе, что когда вот мы стали депутатами, Александр Николаевич тоже и я, то первое, что было сделано, мы открыли ворота Мариинского дворца. И простые граждане могли приходить и присутствовать на заседаниях наших. Могли смотреть, какие решения мы принимали. И вся работа законодательного органа была абсолютно открытой. Вот что такое был Ленсовет. Мы полностью уничтожили за одним ударом дистанцию между властью и обществом. И в таком состоянии это доходилось в том числе и 19 августа. И 19 августа, когда в стране начался переворот, именно Ленсовет стал тем центром, вокруг которого, естественно, консолидировались все общественные силы. Я сейчас не имею возможности все детали рассказывать. Но вот представьте себе ночь. Подходит ко мне Марина Евгеньевна с целью, говорит: Александр Николаевич, из Пскова идет дивизия псковская, и нужно срочно, вообще говоря, вот отвести указы Ельцина в Пулково на...
На встречу,
да. Да, значит, не знаю, как это сделать, потому что скоро перекроют шоссе московское, эти войска. И вот я с этой пачкой приказов выхожу просто на улицу, на площадь перед Мариинским дворцом, толпа народа, и говорю: кто возьмется довести меня быстренько до Пулково, пока войска не подошли? Вот так и сказал. Тут же подходит ко мне человек, как вылез потом кооператор, сажает меня в свой разбитый «Мерседес», но зато иномарка. И за 20 минут по ночному городу, было 2 часа ночи, он догнал меня до Пулково. И мы, значит, передали эти указы и уговорили диспетчеров аэропорта передавать эти указы по связи, чтобы прилетающие граждане Ленинград знали, что происходит в стране. Ведь самое сложное было в ситуации, когда были закрыты все радиостанции, были по существу закрыты все газеты, донести до граждан информацию о том, что в стране начинается организованное сопротивление путчистам. Вот что происходило.
Да, причем в Петербурге надо иметь в виду, что Петербург свободным был каналом почти на всю страну.
Да.
Вот выступление первое в эфире прозвучало из Петербурга в осуждении ГКЧП. у нас работали радиостанции, у меня в кабинете работали радио «Балтика» и...
«Открытый город».
«Открытый город», да, и, так сказать, многие газеты уже один день только не выходили. После этого, так сказать, выпуск всей прессы возобновился в Петербурге. А в других регионах этого не было.
Александр Николаевич, а вот интересно, а что делали в те дни ныне высокопоставленные петербуржцы? Вот Владимир Путин, например, там, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин. Да,
ну, Владимир Владимирович был с Анатолием Александровичем.
Он был в Москве, он вместе с ним прилетел.
Да, он вместе с ним прилетел, и... Или он прилетел из Калининграда немножко попозже, по-моему.
Ну, Чубайс вот был так. Просто в команде Ельцина в Москве, да, и вместе с ним выезжал у него с дачи. Да. Был на этом сайте в даче, да.
Владимир Владимирович, как он пишет в своей книге, он подал прошение о увольнении из органов КГБ. И оно было удовлетворено именно в период Путина. То ли 20-го, то ли 21-го я лично наблюдал, как приезжал Курков и выручал ему это решение.
Венсовет
Крючков, да, Крючков, подписал,
Крючков подписал
в Москве, и, так сказать, здесь ему вручили.
Да, такое предательство в данный момент, если можно рассказать.
Да, то есть он, можно сказать, что он тоже определился со своим выбором в этот день.
Хорошо.
Странно, что он только это запомнил.
А другие...
Ну, вы знаете, я хочу сказать, вот Александра Николаевича еще не было, я прибыл немножко пораньше, поскольку я не с дачи ехал, а с дому. Я вхожу в Ленсовет, и первый, кого встречаю, это Утевский и Большаков.
Да.
Раньше всех был Большаков. Значит, ну вот, пожимаю руку, значит, как дела, спрашивает Большаков, говорит, все в порядке. Утевский такой более раскованный, чем Большаков, говорит, ну сколько, говорит, 8 часов 15 минут, Ельцин еще не расстрелян, они провалились. Mm-hmm. Им осталось не больше суток. Вот мнение было двух таких высокопоставленных чиновников, очень властных, да, в нашем городе.
Ну, Анатолий Александрович прилетел, как известно, во второй половине дня. Он встретился с генералом Самсоновым, кстати, и получил от него заверение, что войска в город не войдут. Хотя, конечно, они не вошли, но не потому, что так было заявлено, потому что приказ-то был начать движение. Но его сорвали уже люди, которые вышли к Мариинскому дворцу, которые, так сказать, вышли на митинг на Дворцовой. Вот это сыграло свою роль.
Вот знаете, самое, конечно, поразительное, что я пережил тогда, и что для меня является поддержкой в трудную минуту жизни до сих пор, наверное, для вас, Александр Николаевич, тоже, что в один миг исчезли все перегородки между гражданами нашего города. Я помню, как что только был наш штаб обороны. Эти преподаватели военных училищ, помните, составляли, значит, разрабатывали план обороны. Значит, рабочие подогнали, значит, КАМАЗы, чтобы перегородить там площадь, и перегородили подходы. Значит, было решено просто-напросто блокировать подходные пути к городу, причем блокировать мобильно бетонными блоками. И вот была организована специальная бригада водителей грузовиков, которые, конечно, рисковали жизнью своей, решаясь на такую работу. Люди согласились добровольно, они приходили и спрашивали, что нужно делать. То есть в один момент люди доказали, что русские люди, когда они понимают, что они борются за свою свободу, и у них находится вот такой естественный, хорошо организованный центр, каким стал тогда Ленсовет буквально в первые минуты, как только началось все, у них ту свободу никто не может отнять. Весь город поднялся отстаивать свою свободу, свободу граждан России.
Александр Николаевич, 26 августа 1991 года, да, была приостановлена деятельность КПСС, а 29 августа уже российский парламент запретил деятельность КПСС и наложил арест на ее имущество в Питере и в Ленинграде в то время. Как это, в чем это выразилось?
Ну, в чем это выразилось? У нас было тоже ведь фактическое двоевластие. Да. Был Ленсовет и был обком КПСС во главе с Гедасповым. И надо сказать, что он не проявлял большой активности вот во время этого путча. Конечно, определенные указания, которые шли, они выполняли, но, в принципе, центром такой координации вот сил ГКЧП не было от них. И сразу же после издания указа, еще даже не дожидаясь этого указа, не дожидаясь, президиум Ленсовета принял решение послать туда депутатов.
В Смольный.
Да, в Смольный, для того, чтобы опечатать издание, зная, что указ готовится, чтобы предотвратить какой-то, так сказать, там, вынос имущества, расхищение документов и так далее, уничтожение, может быть, документов. Потому что все надеялись, что будет определенные следствия по этим вопросам. Оно, кстати, и проходило потом.
Вот был в той или иной мере.
Вот. Поэтому депутаты по собственной инициативе поехали туда, потом уже получив на руки указ, я выехал в Смольный, и там как бы пришлось даже защищать в известном смысле представителей КПСС. Вот тех, кто там был наиболее активен.
И тут были еще и такие интересные моменты. Ну вот представляете себе, когда президиум должен был принимать решение об опечатывании Смольного, опечатывания архива, в частности, значит, то значительная часть президиума отказалась голосовать за это решение, потому что оно было противозаконным с их точки зрения, юридически необоснованным. И вот Александр Николаевич, значит, ломал президиум, ломал, потом все-таки надо было действовать, пока они там документы все уничтожили. Он вызвал меня, значит, Сирякова, помнишь, в кабинет, написал бумагу, бандат революционный. И пока президиум продолжал мучиться вопросами государственного права, мы с Серяковым побежали, приняли бумагу, сделали это черное дело, опечатали архивы Смольного.
Спасибо, Александр Яковлевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя политики. Главные темы». В программе беседы с известным американским историком и политологом, автором трилогии «Россия и Европа 1462-1921 год» Александром Яновым. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра во вторник, время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Вывод подразделений МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил глава министерства Сергей Шойгу. Опознаны 69 погибших в результате трагедии, 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. Сегодня утром было обнаружено тело 3-го погибшего пожарного, а днем в больнице Сургута скончался один из раненых. Тушение пожара продолжается. На Зране отменен режим контртеррористической операции, введенной после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сообщается, что за период действия данного режима были убиты несколько лидеров боевиков. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в законодательство, повышающее безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Москве проведена судебно-медицинская экспертиза здоровья бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщают российские агентства со ссылкой на медицинские источники, о результатах экспертизы информации нет. Она проводилась по запросу Симоновского суда Москвы, чтобы выяснить, позволяет ли состояние здоровья Алексаняна участвовать в судебных заседаниях. В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлено обвинение в пытках несовершеннолетних, оба сотрудника милиции взяты под стражу. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. В боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года участвовали военнослужащие Минобороны Украины и 200 членов украинской националистической организации «УНА-УНСО». К такому выводу пришли в Следственном комитете при прокуратуре России Владимир Маркин.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экс-председатель Ленсовета, экс-депутат Совета Федерации Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Александр Винников. Сегодня мы вспоминаем события августа 1991 года в Ленинграде и пытаемся найти ответ на вопрос, почему демократические завоевания 1991 года сегодня девальвированы и дискредитированы, а также обсуждаем многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, вот вопрос, собственно говоря, который вынесен сегодня центральной нашей передачи, Александр Николаевич, Александр Алексеевич, да, это... Почему все так произошло, как произошло, собственно говоря? Смотрите, да, вот давайте с вас опять начнем, Александр Николаевич.
Ну, вот вы затронули тут тему запрете КПСС, да, о государствлении ее имущества и так далее и тому подобное, как это происходило. Вообще, я считаю, что здесь надо было... проявить определенную решимость и довести дело до суда над КПСС и некоторыми другими организациями. Это имело бы принципиальное значение в плане идеологического и политического отмежевания от той системы, которая была. Ведь что получилось после распада Советского Союза? Россия фактически объявила себя правопреемницей Советского Союза. И это надолго испортило отношения и наш имидж на Западе, и во многом отношения с ближним зарубежьем. Многие до сих пор предъявляют нам претензии. Вот их не было бы, если бы мы идеологически и политически отмежевались бы от коммунистической системы старой. А это можно было на законных основаниях сделать только путем суда над КПСС.
А вы что скажете?
Ну, я... согласен во многом с Александром Николаевичем, но мне кажется, что причина еще и немножко, несколько глубже. Ведь нельзя забывать, что те глубочайшие трансформации, которые произошли в обществе, начиная с 1991 года, кстати, приватизация и полное изменение структуры. В 1993 году была полная изменена государственная структура, система управления и так далее.
Я бы сказал глубо... так, что... Прошу прощения, в политической области вот то, что не было этого, да. Если хотите, отмежевания политического от коммунистического режима, который господствовал в СССР, а в экономике, да, это, безусловно, приватизация, которая была произведена таким образом, что она надолго привела к неразберихе вообще в экономических отношениях. Понимаете, она была проведена до принятия важнейших законов, там, до Гражданского кодекса. Ну, как можно вообще?
До земельного кодекса.
До земельного кодекса, до Гражданского кодекса. Они работали законы о труде. Да. Она была проведена в условиях, когда, ну, грубо говоря, это был компромисс, который не удовлетворил никого. Значит, после этого там директора немножко получили, ваучеры, так сказать, новые
ну, понятно,
люди,
да,
предприниматели получили. получили возможность скупать. Вроде как трудовые коллективы чего-то получили. И после этого началась борьба, которая длилась вплоть до середины 90-х. И сейчас продолжается. Да. Вот это неразберих, вот эта приватизация, она во многом, конечно, привела к очень болезненным потерям. Не только потери и работы, потери и этих долей акций, многомесячные невыплаты зарплаты.
Ну, понятно, Александр Николаевич, да, здесь...
Это привело к развитию бандитизма в стране, криминальные группировки в эту борьбу вмешались на разных, так сказать, сторонах и так далее. Это привело к тому, что непоправимо, опять же говорю, в мире даже имидж наш был потерян, хотя после 91-го года он был очень высок.
Понимаете, дело даже, к сожалению, не в имидже, а хуже. Дело в том, что в стране не образовалось полноценного института частной собственности. Вот не образовалось. В результате у нас частный собственник радикально до сих пор кардинально зависит от власти. Обладание собственностью контролируется, зависит от власти, понимаете? Вот это обстоятельство, оно и предопределило все, что происходит дальше. Нельзя в стране, в которой можно спокойно отобрать у человека компанию, ну, как бы вот с ЮКОСом все как не знают эту историю, но ведь это же один из десятков тысяч случаев, понимаете, разорения людей гораздо более, так сказать, мелких. Я уже не говорю про трагедию мелкого предпринимательства, среднего класса нашего и так далее. Это же, ну вот, Александр Николаевич, это же трагедия национальная, то, что происходило. 98-й год, когда куча людей, которые вошли в бизнес, наиболее активная часть нации, которые вошли уже, утвердились, уже имели свое дело, вдруг в один миг были лишены всего, что имели, в общем-то, по причине, на самом деле, такого вот достаточно авантюристического курса, выбранного руководителями экономическими страны. Эти все факторы, они связаны именно с тем, что... Общество в принципе не могло, ну, понимаете, невозможно перепрыгнуть через пропасть, толкнувшись ногой от середины. В 17-м, то, что было уничтожено в 17-м году, невозможно восстановить даже за 10 лет, даже за 20 лет. Поэтому самое главное – это отсутствие полноценного института частной собственности, который единственно является реальной гарантией свободы граждан. Вот что является причиной того, что мы сейчас переживаем. И я бы не возлагал всю ответственность на Анатолия Борисовича Чубайса за все произошедшее. Нет. Я помню, как начинался этот процесс, и как они оба, и Гайдар, и Чубайс, говорили о том, что вот такая опасность угрожает, что может возникнуть противоречивое соотношение между властью и собственностью. Но они оказались заложниками ситуации, которая создана была до них. Основная часть собственности была приватизирована еще по времена Горбачева. Уже тогда прошли первые аукционы. Уже тогда была решена судьба целых отраслей. Таким образом, с моей точки зрения, все-таки все, что происходит сейчас, было предопределено не столько ошибками реформаторов, не столько конкретным стечением обстоятельств, сколько вот тем 70-летним разрывом, нормальном развитии эволюционном страны.
Традиции собственности не было, конечно, да, были,
да,
искоренены.
Они же были искоренены железом. И так просто этого не компенсировать. Это серьезная задача для нескольких поколений.
Ильич, я не говорю об ошибках Чубайса или Гайдара. Я говорю о том, что политика искусства возможного, они достигли вот того возможного компромисса вынужденно, потому что делили власть со съездом народных депутатов, где...
Руслан Имранович,
да,
славный
нет,
заседал.
Нет, еще Руслана, да, Имрановича не было там.
Да. У нас звонки, давайте...
В полной мере, не Верховный Совет.
Послушаем вопросы. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу сказать, что событием 91-го года предшествовало событие очень знаковое, которое произошло в 89-м году. В 89-м году никому неизвестный из захолустья психотерапевт Анатолий Кашпировский выступил по телевидению. После его выступления чуть ли не вся страна стояла на ушах. Я прекрасно помню это время, я прекрасно помню этих людей, я работал в системе общей маши среди образованных людей. Я помню эти набитые битком стадионы, как люди бились об стенку и так далее. И тогда меня просто-напросто хватил шок, что у нас с людьми можно при помощи телевизионной передачи делать все, что угодно. События 91-го года – это тот же самый психоз. Это в психиатрии называется индуцированная паранойя. И не надо сюда пристраивать какие-то там народ, демократия, свобода. У нас за все что угодно можно было цепляться. Если уж люди шли там биться головой об стенку, неизвестно, там за какие-то спайки, там почки, как чего там Кашпировский рассказывал. За любую глупость, за любую чушь.
Понятно, понятно, Олег, спасибо. Юрий Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, уважаемый гость. Я был участником событий с 10 утра 19 августа до конца событий в том знаменитом августе. Я хочу вам сказать, что сегодня ситуация стала реальной именно потому, как кто-то из вас, ваших гостей сказал, что 70 лет не оставили... оставили страшные следы на всем нашем, даже трудно сказать в слове, общество, а совокупности населения. И вот как один из примеров того, к чему мы сегодня пришли, если 21, по-моему, 22 августа под руководством Константина Натановича Борового был пронесен огромный длинный триколор перед задним фасадом Белого дома, где я тоже присутствовал, и как сегодня бьют морду за то же самое дело. Это очень характерная примета нашего подполковника, который в жирные годы довел инфраструктуру до кризиса, потому что те, кому он, как говорится, спасшествовал, они работали только для того, чтобы снять сливки от остатков структуры бывшей советской и уйти куда угодно с этими деньгами. Следствием этому являются те технологические катастрофы, свидетелем которого мы непрерывно являемся.
Понятно, это... Юрий Алексеевич, да, спасибо большое, да. Такой, есть еще другие версии.
Да, я бы ответил, пожалуйста. Я говорил про Кашпировского, очень забавно. Да, паранойя, да, человек, который лишил он свободы владения информацией, и значит, свободой выбора. Он готов поверить чему угодно. Это верно. Поэтому мы в августе 91-го и хотели старую систему, лишающую людей возможности сравнивать, возможности... получать любую информацию свободно, возможность осуществить выбор, выезд за границу и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот мы за это боролись, для того, чтобы паранойя прекратилась.
Вы знаете, я все-таки...
К сожалению, вот я могу сказать, что одна из ошибок тоже демократов. Они переоценили степень, если хотите, образованности наших граждан.
Я, извините, пожалуйста, я все-таки хочу за наших граждан заступиться.
Я хочу сказать, понимаете, да. Вместе с коммунистической идеологией, вот мне всегда казалось, что есть коммунистическая идеология навязанная, а есть, в общем-то, общечеловеческие ценности, которые так или иначе и в ней содержались. Потому что коммунистические идеологии, ну, содержала определенные, так сказать, там, христианские даже мотивы, если
ну, понятно, хотите. Александр Николаевич, что вот. Вы имеете в виду.
Да, да. Три источника, три составные части марксизма там и так далее. Все мы воспитывались на классической литературе русской гуманистической 19 века, скажем, начала 20-го. И мне казалось, что вот это-то останется, а наносное уйдет. Но, к сожалению, вместе с водой выплеснули и ребенка тоже.
Я прошу прощения, значит, все-таки анализ коммунистической идеологии – это отдельная тема для разговора, а я хочу сказать, что если бы Кашпировского также выпустили на широкий экран такого масштаба где-нибудь в Америке, в Германии, во Франции, эффект был бы тот же. Mm-hmm. Проблема же не в том, что такой эффект, а проблема в том, что его выпустили. Ведь ни в одной стране, ни одно, вообще говоря, медицинское сообщество такого шарлатана, вообще говоря, не пропустило бы никуда.
Ну, давайте не будем на Кашпировском
зашел. А в то же время, как у нас, господин Кашпировский получил поддержку академика Бехтеревой. Понимаете, эта ситуация создалась не в 89-м году. Она создалась всем историям развития страны в течение 70 лет, которая в результате появилось определенное псевдонаучное сообщество, которое может быть использовано любыми властями для того, чтобы манипулировать населением.
У нас звонки. Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. А я 1 августа 91 года подал заявление на увольнение. И, значит, 23 августа, когда я понял, что советское правительство и советская армия потерпели поражение, я уехал на юг, потому что у меня были деньги, которые я хорошо получал при Горбачеве. А при Ельцине я получил свободу, потому что закон о тунеядстве больше не действовал.
Спасибо, Михаил Андреевич. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. В 91-м году я не пошел на демонстрации, потому что считал, что был дележ между теми же самыми чиновниками, то есть коммунисты делили между коммунистами, и считаю, вот те, кто ходил, это все напрасно, и сейчас мы это видим, и я был против Ельцина, вот, потому что Ельцин ничего не сделал ни с частной собственностью, то есть, и самое главное, чтобы изменить нашу страну, нужно оградить вот КГБ, и вот этих чиновников, которые были в советской стране, от управления страной. То есть это нужно изменить суд, закон и ввести частную собственность, защиту частной собственности. А Ельцин дал, вот участки даже давал по своему указу. То есть и те, кто их получал, даже не могли их нормально приватизировать. То есть до сих пор мы не можем нормально их приватизировать. У нас до сих пор частная собственность, она не функционирует.
Спасибо, Кирилл. Вот Кирилл как раз очень очень распространенное мнение выразил. На самом деле, он сказал, то есть, в принципе, существует такое мнение, что никакой августовской революции, если так можно сказать, не было. Одна сплошная инсценировка, все вопросы решались внутри кланов различной номенклатуры, а общество использовали в виде массовки. Вот можно так сказать? Я не знаю, Александр Николаевич.
Нет, я думаю, так сказать нельзя. Общество в этом процессе активно участвовало. И другое дело, что, так скажем, общество после этого переворота в значительной мере осталось пассивно. Оно еще не научилось, не было создано гражданского общества, не было институтов гражданского общества. Люди не умели защищать свои права, интересы свои отстаивать через какие-то действия, а это должны были быть каждодневные действия. В том числе и когда вы участвуете там, не знаю, в приватизации, когда вы боретесь за свои права в судах, когда вы боретесь за свои права социальные, трудовые и так далее, и тому подобное.
Нельзя забывать, вот, что в 90-м году основная часть населения провела большую часть своей жизни при советской власти.
Да.
И кое-кто помнил еще и репрессии. А это память такая, что люди до сих пор боятся об этом говорить. Боятся.
Все думали, что власть сделает. Понимаете?
Да, вот, ну, часть...
вот от Ленсовета ждали всегда.
А что, получилось?
Что вот пускай он... Вот мы вас избрали, вы нам сделаете.
А так и получилось, смотрите. Эти часть вот такая.
Должны второй граждане ряд, вместе с властью
второй делать. Этаж
номенклатуры. А власть вместе с гражданами.
Александр Николаевич, второй ряд, так сказать, да, вот второй этаж партноменклатуры как раз сидел и выжидал. Он же ведь не принимал участие достаточно. Ну,
не переоценивать их вообще. Они были в панике, чаще всего потеряли. Просто никто не мог из них в тот момент активно принимать участие в политической жизни. Они пытались. Я более того скажу. Если посмотреть на обком, то в 89-м году он как бы прогрессировал совершенно невиданными темпами. Была даже послана группа психологов, сотрудников обкома, на обучение к американским политтехнологам для того, чтобы как-то противостоять этим демократам на выборах. Я по именам знаю всех этих людей.
Ну да, и социологические опросы стали проводить. Да. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые господа, хочу сказать несколько слов, свое мнение по радио «Свободы». Значит, но мне 52 года, что я хочу сказать. При коммунистах было ничего хорошего. Мне, конечно, было тяжело. Я строил БАМ, могу это, очень много работал. Сейчас стало еще хуже. Вот мне, работяги, виднее, вот с моей точки зрения. Я не знаю, я против Ельцина, против Путина и Медведева ничего не делаю. Это просто люди, они стараются на своем месте, работают, но они не всемогущие. И вот то, что нет программы, видимо, я не знаю, причин много, вам виднее, вы ученые. Но единственное, твердо я убежден, стало хуже в целом для народа. Все, благодарю за внимание.
Спасибо, Виктор. Виктор Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, такой вопрос. Вот я, к сожалению, первый раз слышу, что основная приватизация была проведена при Горбачеве. Нельзя ли поподробнее немножечко об этом?
Да. Ну, это мнение Александра Яковлевича. Да, это как бы, вот я хочу напомнить, что при Горбачеве в отсутствии закона о приватизации были приняты законы, пакет законов, который по существу позволял производить акционирование предприятий. Помните? И к тому моменту, когда началась приватизация, уже основные активы, откуда взялся «Газпром»? Потому что в 92-м году был приватизирован. Извините.
Он до сих пор полностью не приватизирован.
Нет, хорошо. Да. Каким же образом появились у него акции? Уже эти предприятия изменяли свою форму. Они... Да.
Было совершенно другое. Были созданы
даже уже существовали
объединения.
Частные...
Это не значит, что это были частные предприятия. Это не были частные предприятия. В них объединились предприятия, например, отрасли. Да. Понимаете? А участники вот этого объединения у нас было Технохим, Энергомаш там и так далее, но собственность там была вся государственная.
Я прошу прощения.
Другое дело. Были законы, помните, да, о кооперации, были, так сказать, законы о иностранном капитале, о совместных предприятиях и так далее, и тому подобное. То есть вот определенные элементы частной собственности возникли при Горбачёве.
Александр
Банки
Николаевич,
были,
Александр Николаевич,
появились,
да-да. Александр
коммерческие,
Александр Николаевич, при Горбачеве. Вот эти все действия привели к тому, что в процессе приватизации все эти структуры, которые уже
участвовали, конечно,
они не только участвовали, они по существу эту собственность потом реализовали, а население, основная часть народа, она была от этого процесса отделена. И причина, основным механизмом этого было явились система ваучеров, который был превращен в свободно торгуемую ценную бумагу. Давайте посмотрим, как была проведена приватизация в той же самой Польше, где уже, как вы знаете, есть участки собственности совершенно полноценной. Там были введены отнюдь не свободно торгуемые ценные бумаги ваучера, а именные приватизационные чеки.
И у нас тоже,
как у нас, вы они помните, не были применными, извините, это просто принципиально.
По закону были сначала...
Александр Николаевич, ими торговали на улице.
Закон об именных приватизационных счетах. А потом, извините меня, Борис Николаевич Ельцин собственным указом, а он имел право издавать указы вместо законов, да, которые действуют, если Верховный Совет пропустит, так вот он заменил эти именные приватизационные счета на ваучер обезличенный,
так вот,
который,
извините,
подлежал купле-продаже.
Это принципиальный момент. Обезличенный
вот это
ваучер,
принципиальный, да, момент, да, приватизации.
Да, это принципиальный момент. Об этом я и говорю. Поэтому основная структура собственности была создана еще до начала ваучерной приватизации. Ваучерная приватизация только ее закрепила. Если была принята та схема, которая действовала в Чехословакии, в Польше и так далее, были бы созданы паевые инвестиционные фонды реальные, в которые пришли бы реальные деньги, инвестиционные с Запада из-за рубежа, поскольку в стране уже существовало
продажа. Да, кстати говоря,
у нас
запрещено
же этого
было,
не
по сути дела,
у нас
участвовать иностранному капиталу,
да,
в нашей приватизации.
Да, у нас было запрещено, и более того, у нас реальных инвестиций не было совершенно. Откуда взялся этот так называемый наш капитализм?
Это плохо.
В чем ясной поток? Почему он стал спекулятивным?
Я всегда говорю, лучше бы за доллар отдали АвтоВАЗ какому-нибудь, я не знаю, там,
ну, АвтоВАЗ это вообще
может быть, мы
имели уже. Может быть, мы имели уже современное, эффективное предприятие. И работники были бы там обеспечены.
Так вот, я утверждаю, что основная структура собственности была создана еще перед перестройкой при Горбачеве. А реальная приватизация...
Это были созданы условия.
Хорошо, условия и так далее.
Хорошо.
Но реальная приватизация 92 года всего лишь...
Участвовали в приватизации.
Да, реальная приватизация всего лишь эту систему закрепила и привела к возникновению того, что у нас по недоразумению называется олигархическим капитализмом. Никакие, конечно, не олигархи, а просто уполномоченные управляющие некоторого пула.
Александр, да, ну, все, в таком случае, тот, кто назначил, тот имеет право и снять.
Вот об этом я и говорю.
И даже посадить, как
Ходорковского. Об этом я и говорю, Александр Николаевич. Я говорю о том, что у нас собственность находится в кабальной зависимости от власти.
Хорошо. Я хочу задать вопрос, который наш постоянный слушатель задает вам, Александр Николаевич. Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, почему питерцы лучше других сориентировались в условиях буржуазной контрреволюции и захватили власть в стране? Чем они такие особенные?
Ну, мне трудно судить, понимаете. Я власть не захватывал, я был во власти до тех пор, пока меня избирали граждане. Вот. Что касается московских питерцев, то, ну, среди них есть очень приличные люди. Тот же Дмитрий Николаевич, он был у меня руководителем правового управления, тот же Алексей Кудрин, министр финансов, Сергей Игнатьев, руководитель экономист. Центробанка, замечательный экономист. Вот, я многие знаю очень.
Нет, вы знаете, есть вообще
приличные
люди. Есть такая...
Не самые худшие, так скажем. И по своим деловым, и по интеллектуальным качествам питерцы выделяются.
Кроме того, я хочу сказать, что все питерцы московские, они, перебираясь в Москву, власть очень быстро становится москвичами. И если это условие не соблюдено, то они во власти просто не закрепляются.
Не задерживаются, да, это точно.
Все, спасибо, на этом наша передача подходит к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Александр Винников. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. 40 дней назад была убита правозащитница Наталья Истемирова. Кто и как расследует это преступление? Российские власти были информированы о технических проблемах на Саяно-Шушенской ГЭС. Как гарантировать безопасность энергетических объектов? Украина, отмечая День независимости, ощущает ли в Киеве угрозу самостоятельности молодого государства? Итоги подводит Андрей Шар. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
70 лет со дня начала Второй мировой. Специальный проект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Что делают археологи на Пушкинской площади? Версии специалистов.
В блогах Свободы.
Может ли первая леди носить шорты?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.